Милость и мир вам, возлюбленные братья и сестры во Христе. Я тоже разделяю сегодня эту радость, о которой говорил уже пастор Лев. Ну, радость в первую очередь от того, что у нас есть это общение, что Бог дал нам сегодня желание и сил прийти в дом Его, чтобы быть вместе, вместе славить Его святое имя. И я также радуюсь, что сегодня мы пели, и такое вдохновение было во время пения. Знаете, как в Библии сказано, что новую песнь воспойте Господу. И мы всегда радуемся, приезжая сюда, в Акко. Каждый раз Саша с Любой нас радует какими-то новыми псалмами. Вначале немножко тяжело их петь, потому что мы не знакомы ни со словами, ни с мотивом. Но всегда потом на сердце радость. Потому что так написано в Слове Божьем, что когда вы собираетесь, то у каждого есть псалом, у кого-то есть поучение, у кого-то есть язык, у кого-то откровение, у кого-то есть толкование, что вот всем этим мы должны назидать друг друга. Конечно, это тоже большая радость славить нашего Господа вместе. И радость еще и от того, что каждый раз, когда готовишься к проповеди, есть очень много тем и темы, которые волнуют тебя, и всегда думаешь, вот о чем говорить. О чем говорить, тем более, когда два собрания вместе собраны. И вот прямо сегодня, вот с первых слов, когда брат Лев вышел сюда к кафедре, и только он открыл свои уста, и Господь вот подтвердил то, о чем я хочу говорить. То есть через брата Господь как-то ободрил и укрепил на эту проповедь. Потому что то, что сказал пастор Лев вначале, это вот точно было то вступление, которое я хотел сказать, что мы живем в очень непростое время. И с одной стороны, время очень благоустроено. И для нашей плоти мы вроде бы ни в чем не имеем недостатка. Мы не голодаем, у всех есть крыша над головой, есть во что одеться. Но многие-многие верующие проходят серьезные испытания сегодня. Именно испытания их веры. Устоят ли они? И сегодня действительно многие ценности в людях поменялись. И вот то, что было характерно для церкви, может быть, 100 лет тому назад, а может быть и меньше, 50 лет тому назад, это когда люди ценили христианское общение, общение святых. Они стремились к нему. И люди не могли дождаться, когда будет воскресный день, когда будет субботний день, для того, чтобы собраться вместе. Потому что люди уставали от общения с мирскими людьми в течение недели. А сегодня такое ощущение, что люди не устали от этого. И сегодня многие люди, думая о том, поехать ли им на это общение, они избирают нечто другое. Кто-то избирает поехать на пляж, кто-то избирает просто посидеть у телевизора. Многие вещи, вот эти вот ценности, традиционные, библейские, я подчеркиваю, что это не просто традиционные, но традиционные библейские ценности, они сегодня меняются. Сегодня тяжело людей собрать на молитву. Люди с легкостью отзываются на какую-то конференцию исцеления и разного рода конференции. Всегда очень активно люди посещают это. А просто собрать людей на молитву в течение недели очень тяжело. И я думаю, что это не только боль и проблема нашего собрания. Потому что я читаю и вижу, что делается в целом. Не только в Израиле, но и во всем мире. И люди говорят, что хорошо, если 10% от собрания собирается на молитву. Подумайте об этом. 1/10 хорошо, если она собирается в церкви на совместную молитву. Поэтому вот об этом я и хотел сегодня говорить. Я читал послание к Тимофею, второе послание Павла к Тимофею. И, наверное, это практически последние слова, которые Павел обращает к своему ученику, которого он называет «возлюбленный сын мой», потому что именно от проповеди Евангелия Павла Тимофей родился как верующий человек. Конечно, не Павел его родил, родил его Бог, но тем не менее у Павла было право назвать его возлюбленным сыном своим. И вот эти слова, наверное, последние слова Павла, которые он обращает к Тимофею, он говорит, что подвигом добрым я подвязался. И, может быть, вот даже этот стих на иврите или на английском языке, он более понятен. Он говорит, что «нильхаматова нильхамти». То есть я сражался очень хорошо. То есть вот эту вот добрую битву я выстоял и выдержал. И дальше он говорит, что «мероц ишлямти». То есть написано «течение совершил». Может быть, тоже не всем понятно, что это такое «течение совершил». Он говорит, что я пробежал это свое поприще. «Мероц ишлямти». И дальше он говорит, что «имуна алимуна шамарти». А веру я сохранил. И теперь готовится мне венец. И я хочу вот именно на этом, на этой части стиха, где Павел говорит, что я веру сохранил. И сделать сегодня акцент в проповеди. Мы будем читать сегодня места из пророка Иеремии. Как ни странно, что вот начальный отрывок, который я сказал, он в Новом Завете, но большую часть из того, что мы будем читать, она содержится в Ветхом Завете. Но вы знаете, тот же Павел, он писал к римлянам, что все, что было написано было раньше, это было написано нам в утешение, чтобы мы в терпении сохраняли наше упование. Чтобы мы сохраняли наше упование и нашу веру. И вот то, что было написано раньше, то, что Бог сказал через пророка Иеремию, мы сегодня будем с вами читать, дорогие. И попытаемся увидеть в этом библейском тексте не просто слова, обращенные к иудеям, которые жили во времена Иеремия, но я думаю, что Господь поможет нам сегодня увидеть то, что касается церкви. То, что касается церкви Иисуса Христа. Давайте мы откроем книгу пророка Иеремия, 32 главу. 32 глава, пророк Иеремия. И мы прочтем первые 7 стихов. Слово, которое было от Господа к Иеремии в 10-й год Сидекии царя Иудейского. Этот год был 18-м годом Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: «Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». И Сидекия, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь. Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха. И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне. Вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе принадлежит купить его. Мы остановимся здесь пока вот на этом 7 стихе. Я хочу просто вам, может быть, своими словами уже обрисовать вот эту ситуацию. Представьте себе Иеремию, это узник, который находится в тюрьме, находится под стражей в городе, который осажден сильным врагом. То есть халдеи находятся вокруг Иерусалима. И вот этот узник покупает поле у своего двоюродного брата. Подумайте, кто вообще занимается подобного рода сделками вот в такой ситуации? То есть никто не знает, что будет через день, через два. То есть обычно люди воздерживаются от подобного рода сделок. Но есть два человека здесь. Одного зовут Анамиил, который потерял всякую надежду на будущее, на избавление, на спасение, на милость Божью. И есть другой человек, это пророк Иеремия, который знает волю Божью. Можно ли вообще выгодно продать землю или дом, или поле, которым, по сути, уже владеет враг? Потому что Иерусалим – это вот тот город, который оставался еще не захваченный халдеями. А все, что было вокруг Иерусалима, все поля, мелкие какие-то селения, они уже были захвачены врагом. Спросите людей, которые приехали в Израиль из Чечни, сколько стоили дома, когда в Чечне шла война? Можно ли бы было выгодно продать поле или дом? Спросите людей, которые приехали сюда из Приднестровья, когда там шла война, за сколько люди продавали свои квартиры, которым приходилось просто бежать оттуда. Когда я читаю эту историю, вот для меня это как будто картина последнего времени. Я не знаю, видите ли вы или нет. И если здесь описана физическая битва с Вавилонским царем, то я вижу здесь духовную битву. Вот в 8 стихе, я прочту его, написано: «Анамиил, сын дяди твоего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое. Купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господня. То есть Иеремия, он уже слышал от Господа за какой-то промежуток времени до того, пока к нему еще не пришел его двоюродный брат. И вот приходит этот двоюродный брат и, в принципе, повторяет то, что Иеремия уже слышал от Бога. И он ему говорит, что купи вот этот участок, ибо право наследства твое. Я подумал, какое наше наследство, если мы говорим сегодня о церкви? Может, вы мне подскажете, какое наше наследство? Громче только. Только дети и все? Больше никакого наследства у нас нет? Окей, но я слышу, там люди говорят «Царство Небесное». И я согласен, что все-таки, если мы будем говорить уже о нетленном наследии, вот, потому что дети с нами не вечно, а Господь и Царство Его – это вещи, которые не разрушатся, они будут с нами вечно. И действительно, что наше наследие, как верующих людей, это Царство Небесное. Господь Иисус так и сказал, что «блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царство Небесное». И мы знаем, что пророк Иеремия – это был гонимый за правду пророк, который проповедовал Израилю Слово Божье, волю Божью, и за это он был гоним. Анамиил и Иеремия, они являются родственниками по отцовской линии, то есть у них общий дед. И Анамиил, вот этот, потерявший веру и надежду на спасение, он теряет право наследия. По сути, он сам от него отказывается, он его продает. И вот эта история, она напомнила мне другую историю, которая произошла значительно раньше, между двумя братьями. Может, вы мне подскажете, что это были за братья? Яков и Исав, совершенно верно. То есть Исав сказал: вот я умираю, что толку мне в этом первородстве? И он таким же образом, потеряв всякую надежду, он продает свое первородство. Он сам добровольно отказывается от своего наследия. Господь сказал также, что тот, у кого есть, тому еще прибавится, а у кого нет, отнимется и то, что у него есть. И действительно, вот эти два человека, они как бы представляют в этой истории противоположные убеждения. То есть один человек, Анамиил, человек, который потерял надежду на избавление от рук Вавилонского царя, он добровольно отдает свой наследственный удел. А Иеремия, у которого есть эта вера и надежда, которая от Бога к нему пришла, он покупает у него, несмотря на это бедственное время, он покупает этот надел, и тем самым он как бы увеличивает свой наследственный удел. Это вот то, что мы вспоминали с вами, то, что сказал Господь Иисус, что тот, у кого есть, И мы сейчас говорим не о том, что у Иеремии было много участков, не об этом речь идет. Тот, у кого есть, тому еще прибавится. Нет, мы говорим сугубо о духовных вещах. У кого есть, тому еще прибавится. А у кого нет, то есть кто потерял веру, у того заберется и то, что у него было. То есть Иеремия приобретает то, чем он еще не мог пользоваться в настоящее время. И я вспоминаю вот этот стих из послания к римлянам. Можно не открывать, я его просто зачитаю. Это из 8 главы, стих 24. Здесь написано, что «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется». Это действительно отражает вот то состояние, ту ситуацию, в которой был Иеремия. Потому что на данный момент он не мог пользоваться этим участком. Участок находился еще во власти врага. И тем не менее, у Иеремии была эта вера и надежда, что в один день, однажды, он сможет по-настоящему пользоваться этим полем, которое он приобрел у своего двоюродного брата. И Бог дает ему эту надежду через Слово Свое. Я хочу прочитать стихи с 24 по 28. Это слова Иеремии. «Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его. И город от меча и голода, и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется». И вот ты видишь это, а ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии, вот я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он возьмет его». Интересная ситуация. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание, как действует Иеремия. Исполнение слова в первую очередь. Пусть это слово еще полностью не укладывается в разуме Иеремия. И вот это свое состояние, он вот в простой молитве, он высказывает Господу. Он говорит, вот это то, что я вижу. Насыпи достигают до города. Я вижу, что в городе есть и голод, и моровая язва. Еще немножко, и город захватят. Как же ты, Господи, говоришь, купи это поле за серебро и пригласи еще свидетелей, чтобы все люди видели, что я делаю. Но тем не менее, Иеремия вначале совершает все по слову Господнему, то есть то, что мы читали. Он приглашает свидетелей, он отвешивает при всех необходимую плату Анамиилу и покупает у него поле. А затем уже все свои какие-то, я не знаю, как сказать, сомнения, несомнения, он высказывает Богу. Я думаю, что это очень важный урок для всех нас. Иисус сказал Петру во время последней вечери, когда он омывал ноги ученикам, он сказал, что то, что я делаю сейчас, ты не понимаешь этого, но уразумеешь потом. Помните, когда Петр не хотел, чтобы Иисус омывал ему ноги? И Иисус не стал ему объяснять причин. Он сказал, ты просто покорись. Ты просто сделай так, как я прошу тебя, а потом ты все поймешь. И очень часто такие ситуации в нашей жизни бывают, когда нам нужно просто исполнить написанное. Пусть мы еще толком не понимаем, почему Господь так сказал. У нас нет еще полноты откровения, как не было этого откровения, полноты откровения у Иеремии. И тем не менее он делает. То же самое было с Авраамом. Он сказал, иди в землю, которую я тебе укажу. Ничего не сказав об этой земле. Хорошая она или плохая, тощая, жирная. Что будет делать там Авраам? Чем он будет заниматься? Сегодня у верующих очень много вопросов. Сегодня каждая заповедь встречена кучей вопросов. А что? А как все это будет? А что я там буду делать? И люди часто медлят и пребывают в нерешительности. Есть еще один хороший пример. Это история Илии, когда он пришел в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. Вдова, которая жила с сыном, Оба они были уже обречены на голодную смерть. И она говорит, что у меня всего лишь немножко муки осталось в катке и масла чуть-чуть. Говорит, сейчас мы приготовим опреснок и умрем с моим сыном. Он говорит, хорошо, ты сделай все, как ты сказал, только вначале ты мне приготовь маленький опреснок и дай его мне. И эта женщина сделала по Слову Божьему. Вот каково было ей в этой ситуации исполнить вначале то, что сказал Бог. В первую очередь сделать то, что повелел Бог. А затем просто понадеяться на Бога. Если Бог решит, да, это смерть, значит, мы умрем с сыном. Если Бог явит милость, значит, Бог прокормит нас. Иисус сказал такие слова, Он сказал, найду ли я веру на земле? То есть я напоминаю, что мы сегодня говорим, тема сегодняшняя наша, сохранить веру. Поставить Бога на первое место и довериться Ему. Довериться Его заповеди. Есть очень такие стихи, ну для меня дорогие и особенные для меня. Я очень часто их перечитываю снова и снова. Это 3 глава книги «Притч», где Бог говорит, «Не полагайся на разум твой, но всем сердцем надейся на Господа. Ищи Его во всех путях твоих, и Он направит стези твои». Сегодня многим верующим тяжело принять сердцем вот это наставление, с которым Бог обращается и говорит, «Сын мой, не полагайся на разум твой, но всем сердцем надейся на Господа». И мы часто стоим в такой ситуации, что мы не знаем, как поступить, куда вот наши стези направить. Но Бог говорит, что «Ищи на всех путях Меня, Я направлю твои стези». Рационализм – это вот та вещь, наверное, которая сегодня очень сильна в церкви. Рационализм, который пытается вытеснить веру. Рационализм – это такая совокупность разума и логики. Это то, на чем утверждается мирская философия, которая говорит, не будь простаком. Не схитришь там или здесь, останешься без выигрыша. Сокрой свой доход, обойди очередь. Бог поймет. У тебя тяжелое положение, или тебе некогда. Я хочу сказать, что когда говоришь иногда с людьми и даешь им какое-то слово наставления, люди всегда говорят о своих обстоятельствах. Но вот когда я читаю Библию, я не нахожу ни одной истории библейской, чтобы Бог испытывал нашу веру, создав нам идеальные условия. Практически все люди, вера которых была испытана, они были в очень критических условиях. Подумайте о Данииле, подумайте о 3 его друзьях, подумайте о Руфь, об Эстер, об Иосифе. Какова была ситуация этих людей? Неужели они находились в идеальных условиях, когда Бог решил испытать их веру? И сегодня, когда люди попадают в какие-то физические затруднения, материальные затруднения, очень часто люди себя оправдывают, что у меня особые обстоятельства, и Бог их знает, и Бог понимает мои обстоятельства, и поэтому у меня есть право что-то нарушить. Но я не думаю, что эти люди понимают правильно, что они понимают правильно сердце Отца, что они видят так, как видит Бог. Я думаю, что у нас нет никакого оправдания. Потому что настоящий тест, настоящая проверка, она действительно приходит от Бога, когда наше состояние очень критическое. То есть у нас кризис. И здесь Бог проверяет нас на верность. Я сравнил уже, что вот эта вот битва за Иерусалим, битва физическая, она напомнила мне вот ту битву, о которой уже немножко сказал пастор Лев, духовную битву, в которой все мы находимся. И я хочу сказать, что вот та осада, тот натиск на стены Иерусалима со стороны халдеев, он весьма напоминает сегодня вот этот натиск, который многие верующие испытывают в своей жизни. Я имею в виду духовный натиск. Если сегодня ты не переживаешь этот натиск, в своем духе, то, скорее всего, что ты уже сдался. Потому что враг ведет борьбу против тех, кто интенсивно ему противостоит. И есть такие люди, которые просто отказались от этой борьбы. Они сами в себе сказали, что здоровье дороже. То есть ради мнимого душевного покоя они отказались от всякой борьбы и живут по принципу только бы не нервничать. Даже если разваливаются устои, основания Божьих принципов, на чем должна строиться семья, на чем должна строиться церковь. Эти люди не хотят нервничать, не хотят переживать ни по какому поводу. Но я думаю, что если эти люди не хотят переживать сейчас, если они не пересмотрят свои позиции, я думаю, у них будет впереди очень серьезное переживание. Поэтому апостол и говорит, что если мы судим самих себя в этой жизни, то мы избежим того суда, который будет для нечестивых. Если же мы не судим самих себя, то мы можем оказаться вместе с теми, кто будет осужден. Есть еще одно место из Иеремии, которое я хотел бы прочесть. Это 12 глава, 5 стих. 12 глава, 5 стих. Замечательный стих. И вот я, может быть, немножко больше акцент сделаю на молодежи, говоря об этом стихе. Но я думаю, то, что буду говорить о молодежи, наверное, нужно принять тоже к сведению и более взрослым людям. Бог говорит такие слова через Иеремию. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Когда я смотрю вот на наше поколение, которое не прошло через какие-то серьезные испытания, через серьезные гонения, я думаю, что мы действительно несчастное поколение. Поколение, которое не проверено, которое не испытало ни наводнения, которое не бежало с всадниками, оставаясь пешими. Если сегодня ты не можешь противостоять искушению виртуальной порнографии через интернет, то что будет, если женщина, чужая женщина, которой ты не имеешь права касаться, схватит тебя за одежду и скажет: ложись со мной. Если ты окажешься в ситуации Иосифа, что будет? Сегодня молодежь ночами просиживает за интернетом. Иногда родители даже не в курсе дела, что они смотрят, почему они смотрят это ночами. Если сегодня люди не готовы противостоять какому-то виртуальному соблазну, то что будет, когда этот соблазн придет реально в их жизнь, когда они окажутся в ситуации Иосифа? Многие ребята собираются в армию. Скоро они призовутся в армию. Там тоже будет много искушений. Будут ли эти ребята продолжать молиться в армии? Или им будет стыдно? Вы знаете, если мы сравним ситуацию в армии, в сегодняшней, в израильской, с той ситуацией, в которой был Даниил, которому сказали: под страхом смерти, если мы увидим, что ты молишься, то мы просто лишим тебя жизни. То вот это можно, вот то, что Иеремия сказал: если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, что будешь делать в наводнении Иордана? Если сегодня ребята смущены и боятся, и робеют, и не хотят о том, чтобы знали об их вере, не хотят, чтобы сослуживцы видели, как они молятся, что будет, если придут вот такие гонения, которые были во времена Даниила? Как сегодня поступит молодежь? Как сегодня поступят взрослые? Есть много аспектов, я думаю, не только у солдат, не только у молодежи, но есть много вот мелких таких вещей, скажем, нюансы какие-то, на которые, может быть, мы не обращаем внимания. Я хочу немножко из своего опыта сказать. В каком-то роде это будет исповедание перед вами. Я как бы практически безработный, но не совсем. У меня есть несколько часов у человека, которому я предоставляю уход. И там у меня есть у него около 30 часов. Это очень больные люди. У него сахарный диабет, ему отняли одну ногу, на второй ноге у него уже пошли пальцы, там 2 или 3 пальца отняли уже. Вот, и на оставшейся ноге у него гангрена пятки сейчас у него. Поэтому вторая нога тоже, серьезная угроза там есть. У его жены пересадили печень, вот, и она вынуждена постоянно принимать какие-то лекарства, чтобы не было отторжения. У нее тоже после этого сахарный диабет развился, после пересадки печени. И совсем недавно, вот почему меня и прикрепили к этому человеку, совсем недавно ему сделали операцию на открытом сердце. Вот. То есть он в себя еще не пришел. И у этого человека есть в этой семье есть 2 работника. Я и 1 женщина. То есть я занимаюсь там, мою его, покупки совершаю, на кресле его катаю, нужно, куда нужно там к врачам. Она занимается уборкой. Вот. И у этих людей каждый день 8 часов есть. То есть я прихожу, 6 часов работаю, 2 часа это женщина. Представьте себе, 8 часов каждый день. И я понимаю, что им очень тяжело найти для нас работу. И очень часто меня отпускают. То есть я не вырабатываю своих часов. Я вырабатываю половину, а может быть и меньше. И он говорит, иди домой, больше нечего делать. Вот. И то же самое с этой женщиной. Ее тоже очень часто отпускают домой. Вот. И с одной стороны, по-человечески это хорошо. Вот. Но есть такой маленький нюанс, что каждый месяц я заполняю табель. Я пишу часы своей работы. И по большому счету мне, как метапелю, мне это не страшно. Потому что я прихожу и делаю то, что меня просят. И когда мне говорят, иди домой, я иду домой. Но проблема будет у них. С них снимут часы. С них снимут часы, если они увидят, что им не нужно столько времени, чтобы у них работали люди. И поэтому, если я напишу реально в табеле, сколько я у них отработал, в следующий месяц они не получат и половины своих часов. А эти люди думают о будущем. Хорошо, нам сейчас не надо столько часов. Но кто знает, что будет в будущем? Вдруг мы будем более зависимы. Поэтому пусть остается столько, как есть. То есть, так они рассуждают. Глупо идти в Бетухлюми и отказываться от того, что уже дали. Мы же не платим за это ничего. Есть тут большая проблема. Для меня лично. Каждый месяц я заполняю табель, и я пишу часы, за которые я не работал. А затем я ставлю свою подпись, они ставят напротив свою. Я не знаю, вот тут наверняка сидят люди, которые тоже занимаются работой по уходу за пожилыми людьми. Я не знаю, как у вас это проходит. То есть легко вы проглатываете это или нет. У меня очень тяжело это проходит. Вот. Я позвонил уже в свою компанию и сказал, что я прошу найти мне замену, потому что я ухожу с этой работы. Я вам честно скажу, я не пытаюсь сейчас как-то что-то, и, может быть, показать больше, чем во мне есть, но действительно, я предпочел бы работать на заводе, нежели заполнять вот эти липовые бумаги и входить в этот сговор. Мы ни о чем не договаривались, но когда мы ставим подписи свои напротив, мы как будто участвуемся в какой-то сделке. То есть я молча подписываю то, что я не работал, они молча подписывают то время, когда меня не было в их доме. И таких нюансов очень много в жизни человека. И, может быть, не все люди даже обращают на это внимание. Я думаю, что если сегодня нам тяжело противостоять вот таким вещам, и многие люди думают наивно, может быть, мечтают даже. Ну вот ты говоришь все о каких-то мелочах. Вот когда придет настоящее серьезное испытание, там я себя проявлю. Но слова Иеремии, они опровергают это. Он говорит, если ты с пешими бежал, они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если ты не был верным в малом, как ты можешь быть верным в большом Богу? Если ты не мог проявить свою веру вот в таких вещах, в элементарных, помолиться в присутствии людей, не боясь их насмешек, как же ты будешь молиться, когда тебе скажут, мы тебе голову отделим от туловища, если ты будешь молиться еще? Я думаю, что это иллюзия. Я думаю, что нужно проснуться, кто пребывает в этом состоянии, и подумать, готовы ли мы. Готовы ли мы на какие-то более серьезные испытания? Я думаю, что у многих сегодня серьезная трещина в сосуде. И масло, которое они когда-то получили, оно стремительно вытекает. И глупо пытаться пополнить этот уровень масла в сосуде, предварительно не заделав там трещину. Это все равно, что вот вы живете на последнем этаже, и у вас есть протечка через потолок. И вы будете делать каждый раз косметический ремонт, а протечка будет оставаться. Это глупо. У вас ничего не получится. Нужно вначале заделать дырку в потолке, а затем делать косметический ремонт. И многие сегодня не удумевают просто. Вечером человек читает Библию, а днем слушает рок-музыку. Или утром он молится, а ночью смотрит фильмы со сценами насилия, порнографии, мистика, магия. Все вот так вот в кучу. У пророка сказано: урожай соберешь, а хранилища будут пустыми. Вроде читаешь слово, а в душе пустота. Все вытекает через трещину в сосуде. Вроде молюсь, а дерзновения нет. И молитвы, они ни к чему меня не побуждают. Хочу вам прочитать одно место из книги «Деяния апостолов». Это 4 глава. Сегодня очень часто вот мы в церквях собираемся. И я не то, что в критику это говорю вашему. Мы тоже в нашем собрании то же самое делаем. Я просто говорю, ну, чтобы вы увидели картину, то, что происходит. И мы уже привыкли даже к этому слову. То есть, когда в конце собрания мы говорим, мы традиционно молимся за евангелизацию в Израиле, мы традиционно молимся за пробуждение. И мы даже это слово, оно у нас уже как бы не коробит, мы не стесняемся, мы традиционно молимся. Вот. Но вот я хочу вам привести в пример молитву апостолов. Я не буду всю молитву читать, я только прочту несколько стихов. Здесь написано: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». То есть молитва побуждала людей к какому-то действию. То есть мы видим, что несмотря на строгое предупреждение, которое они получили в Синедрионе, несмотря на то, что они получили много ударов за свою проповедь, они помолились и обратно пошли на проповедь. Там не было никакой традиции. Молитва побуждала людей что-то делать. Сегодня молитва стала какой-то традиционной. Мы все молимся за благовестие, но сколько людей выходит на благовестие? Кого бьют сегодня за благовестие, скажите мне? Я хочу еще одно место прочесть, это Плач Иеремии. Плач Иеремии, 4 глава. Я прочту оттуда первые два стиха. Плач Иеремии, 4 глава, первые два стиха. «Как потускло золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняной посудой и изделием рук горшечника». Кто-то считает, что, ну да, действительно, по физическому закону золото не тускнеет. Если оно настоящее, оно да, оно не тускнеет. Но вот в духовном смысле Бог говорит, как потускло золото, как изменилось золото наилучшее. И он сравнивает, он говорит, что вот это золото, которое потускнело, это сыны Сиона, это верующие люди. Я вам скажу, вот когда тускнеет золото. Золото тускнеет, когда в нем появляются примеси, правильно? Настоящее золото, оно не тускнеет. И я думаю, что сегодня, вот если мы говорим сегодня о церкви, то действительно, как сильно потускнело золото от того, что столько много примесей мира появилось в церкви. Столько много мирского сегодня в церкви, что это золото потускнело. И камни, которые предназначены быть во святилище, они разбросаны по грязным перекресткам. И вместо поклонения и прославления Бога, вместо освящения, люди стоят на перекрестках и судят друг друга. Вот сегодня, посмотрите, я не знаю, какова сегодня ваша явка. Наша явка 16 человек. Это ровно половина собрания. Где эти камни драгоценные? Они должны быть во святилище. Они должны быть там, где славят Бога. Хорошо, если они сегодня сейчас в это время стоят на коленях. Хорошо, если они читают с семьей Библию, рассадили детей, сели родители, потому что у них не было времени в течение недели это сделать. Они работали. Хорошо, если это так. А если они всей семьей поехали куда-то, А если это регулярно происходит? Где эти камни драгоценные? Я думаю, что это не скорбь, не только скорбь пророка, это скорбь самого Бога высказана здесь. И вместо благодати уста извергают грязь, вместо голоса Божьего подставляют уши для лжи. Я думаю, что вот наличие масла, о котором говорили, оно в будущем просто определит судьбу каждого человека. И вы помните притчу о 10 девах, да? Есть еще одна история, очень хорошая история, из 4 книги Царств. Четвертая глава, 4 книги Царств. Я немножко там прочту оттуда, чтобы мы тоже посмотрели, что такое масло и как оно определяет судьбу человека в последние дни. Одна же из сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Нет, наверное, смысла объяснять, да, что такое человек, боящийся Бога, и кто такой взаимодавец. Мы все понимаем, кто такой взаимодавец, кто хочет нас поработить, и что такое наш долг. «И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Вот это елей – это чистейшее масло. И в Библии мы знаем, что елей символизирует наличие Святого Духа. И в доме ничего не было, а был только елей. Сегодня в наших домах есть много чего. Люди имеют по 4 телевизора в своей квартире, по 4, по 5 компьютеров в своей квартире. Но если там елей, в том доме не было ничего, кроме сосуда с елеем. И он сказал: «Пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало». И может, у соседей были другие вещи, ценные вещи, но не говорится, что у них был елей. У них было много порожних сосудов, а у нее был один сосуд, но наполненный елеем. И что получилось из этого? «И пойди запри двери за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные, полные отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить». То есть я не зря сказал, что вот наличие масла, оно будет во многом определять наличие жизни. То масло, которое у тебя есть, вот этим ты и будешь жить. В этой притче о 10 девах, когда они сказали: «Дайте нам в долг вашего масла, дайте нам попользоваться вашим маслом». Но они сказали: «Это невозможно. Каждый должен иметь свое масло. Если у вас нет этого елея сегодня, вы его ничем не замените. Вы можете ездить на шикарных автомобилях, можете покупать себе дорогие дома, но в конечном итоге, и вы можете хорошо прожить жизнь сладостно, но в конечном итоге все будет определять наличие масла. Есть масло, есть жизнь. Нет масла, нет жизни. И лучше иметь маленький сосуд с чистейшим елеем, чем много всякой утвари и пустых сосудов, в которых ничего нету». Я хочу закончить стихом из Нагорной проповеди Господа Иисуса, который сказал, что если соль потеряет силу, то на что она годна? Люди, может быть, задаются вопросом и говорят: а что, разве можно потерять веру? Мы сегодня говорим о том, как сохранить веру. Да, можно. Павел говорит, что, отвергнув добрую совесть, люди потерпели кораблекрушение в вере. На самом деле можно. И этот пример с двоюродным братом Иеремией, Ананиилом, он тоже говорит о том, что вот в тех обстоятельствах, когда кризис дошел, может быть, до наивысшей точки своей, этот человек не выдержал и отказался от своего наследственного дела. Он полностью потерял веру на избавление. И сегодня люди уходят из церкви. Сегодня люди перестают интересоваться, для них неинтересно собрание святых, для них неинтересна молитва. Их начинают интересовать другие вещи. Можно найти многие объяснения, многие причины, но я думаю, что мы не ошибемся, если скажем, что вера этих людей находится в серьезной критической ситуации. Если людям становится неинтересной Церковь Христова, я думаю, есть самое время помолиться и задать Богу вопрос, а верю ли я? Не нахожусь ли я в такой опасной ситуации, в таком опасном месте, что я могу потерять мою веру? Я не хотел бы, чтобы кто-то из присутствующих здесь поступил, как поступил Анамиил, когда обстоятельства будут такими, что тяжело будет выдержать, чтобы кто-то из нас отказался от своего первородства. Это то, что я хотел сегодня сказать. Я знаю, что это, может быть, непростое такое, не удобно перевариваемое слово. Вот, и, может быть, кого-то оно коснулось лично, хотя я не называл ничьи имена здесь. Но давайте помолимся вместе о том, чтобы Бог дал нам просто Его милость сохранить веру. Чтобы мы могли в конце, как Павел, сказать, что подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, веру, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Давайте помолимся, братья и сестры, об этом.